Говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Первую неделю июля я провел на кинофестивале в Карловых Варах. Сейчас фестиваль переживает период трансформации. На смену старой команде, которая делала его два десятилетия, приходят более молодые люди. Передача власти происходит постепенно. В прошлом году кинокритик Эва Заралова, работавшая арт-директором фестиваля с 1994 года, уступила это место Карелу Оху, но осталась консультантом. И это действительно смена поколений, потому что Зараловой в этом году исполнится 80 лет, а Оху нет и 40. Ох уже больше 10 лет работает на фестивале. Так что это человек изнутри, но при этом готов проводить реформы. Карловы Вары славятся своими специальными программами. В этом году были превосходно подготовленные ретроспективы Жана Пьера Мельвиля и Микеланджело Антониони, но главный конкурс обычно слабый. Известные режиссеры предпочитают Канны, Берлин, Венецию и Локарно. И все же Карлу Оху удалось в этом году собрать в конкурсе несколько неплохих фильмов, а еще до начала фестиваля пошли слухи о том, что будет и одна выдающаяся картина под названием «Мальчик, питающийся птичьим кормом». И действительно, дебютная работа театрального режиссера Эктора Салигизоса оказалась замечательной. Пару лет назад, после выхода фильмов «Клык» и «Аттенберг», много говорили о подъеме в греческом кино. Потом возникло впечатление, что греческая новая волна угасает. Был фильм «Альпы», уже не столь совершенный и совсем невразумительный «Эл». Во всех этих картинах использовались приемы французского театра абсурда. Поначалу это казалось занятным, но вскоре надоело. И вот Эктора Слигизос, который тоже связан с этой традицией, он ставил в театре пьесы Сэмюэла Беккета, нашел новое направление. В картине почти нет диалогов, говорить не с кем, но зато есть множество абсурдных жестов. Герой изворачивается, выкручивается, прячется и появляется, как испуганный зверек. И он в самом деле ест птичий корм, отбирают его у своей канарейки. Не человек, а птица небесная, бездомный, нищий, одинокий, голодный. Забавно, что этот фильм о маленькой драме юноши воспринимается как политическое высказывание, поскольку сделан он в Греции, стране, из-за которой стала разваливаться еврозона. Если я и ставлю политический вопрос, поясняет режиссер, то сформулирован этот вопрос так: что делать, если общество, в котором ты живешь, считает тебя бесполезным, а твои таланты ненужными? К удивлению критиков, отметивших фильм Эктора Салигизоса, жюри оставило его без наград, выделив лишь поощрительный приз актеру. Возможно, кому-то картина показалась слишком странной или неприличной. Там есть сцена мастурбации, способная смутить провинциальную монахиню. Кстати говоря, несколько лет назад в Карловых Варах уже была такая ситуация, когда, ко всеобщему удивлению, без награды осталось потерянное владение Рауля Руиса. Видимо, как и в тот раз, и сейчас жюри решило, что греческий фильм слишком хорош, и сделало нейтральнейший выбор, вряд ли способный кого-то возмутить, огорчить или обрадовать. «Хрустальный глобус» получил фильм Мартина Лунда «Почти мужчина». Его герой, 35-летний Хенрик, вечный тинейджер, никак не может повзрослеть. Таких людей называют возмущающим русское ухо словом «кидалт». Мастер политического кино Марко Тулио Джордано получил приз за фильм «Пьяцца Фонтана. Итальянский заговор» о взрыве бомбы в Миланском сельскохозяйственном банке в 1969 году. Подозрение тогда пало на анархистов. Один из задержанных при загадочных обстоятельствах выпал из окна во время допроса. Следователя, который занимался этим делом, застрелили на улице. Загадок до сих пор много, и версия, предложенная в фильме, далеко не все объясняет. Российскому зрителю эта история наверняка напомнит о последних политических событиях в Москве. Конечно, обстоятельства другие. Давно завершилась холодная война, и нет угрозы введения чрезвычайного положения. Но точно так же, как в Италии в 60-х, спецслужбы ведут сложную игру с левыми и правыми радикалами. Агенты проникают в оппозиционные движения, манипулируют ими и организовывают провокации. Карловых Варах фильм представлял известный сценарист Марко Петралья. Он говорил, что сам участвовал в молодежных протестах и сейчас, работая в архивах, понял, что судьба страны решалась не на улице, как ему казалось в юности, не на студенческих демонстрациях, вообще не в сфере публичной политики. На самом деле все происходило за кулисами, и главную роль играли спецслужбы и тайные группировки внутри силовых ведомств.
Реакция на фильм была очень бурной. 3 недели после премьеры в прессе шли споры о том, кто стоит за терактом на пьяцца Фонтана. Было много хороших откликов, но было и много критики, причем критиковали нас и справа, и слева. В Италии, несомненно, есть большой интерес к событиям этого времени, они не позабыты. Публика снова хочет возвращения политического кино, таких фильмов, которые делал выдающийся мастер этого жанра Франческо Рози. Конечно, снимается много картин об организованной преступности, и фактически это и есть политическое кино, потому что связь между коррумпированными политиками и преступным миром, к сожалению, традиционна для нашей страны. Например, фильм «Криминальный роман», который мы сделали с Микеле Плачидо, он посвящен тому, как организованная преступность, начиная с 70-х годов, приобретала все большую и большую власть, в том числе и с помощью спецслужб. «Пьяцца Фонтана» во всех отношениях политический фильм. Это фильм о ране, которая за все эти годы не затянулась. Эта рана кровоточит, потому что заговорщики до сих пор не наказаны, хотя мы и знаем, кто они.
В «Карловых Варах» есть и второй конкурс «К востоку от запада». В нем участвуют фильмы из постсоветского мира. Российских картин в этом году не было, а главную награду получил фильм украинского режиссера Евы Нейман «Дом с башенкой» по знаменитому автобиографическому рассказу Фридриха Гринштейна о мальчике, мать которого заболевает в поезде в 43-м году и умирает в провинциальной больнице. Это второй фильм Евы Нейман по прозе Гринштейна. 5 лет назад вышла картина «У реки» по рассказу старушки. Главную роль в «Доме с башенкой» великолепно сыграл 8-летний Дмитрий Кабецкой. В роли матери снималась Екатерина Голубева. Это одна из последних работ актрисы, покончившей с собой в 2011 году.
Мальчик плохо различал лица. Они были все одинаковы и внушали ему страх. Он примостился в углу вагона у изголовья матери, которая в пуховом берете и пальто, застегнутом до горла, лежала на узлах. Кто-то в темноте сказал: «Мы задохнемся здесь, как в душегубке. Она все время ходит под себя. В конце концов, здесь дети». Мальчик торопливо вынул варежку и принялся растирать лужу по полу вагона. «Почему ты упрямишься?» – спросил какой-то мужчина. «Твоя мама больна. Ее положат в больницу и вылечат. А в эшелоне она может умереть». «Мы должны доехать», – с отчаянием сказал мальчик. «Там нас встретит дед». Но он понимал, что на следующей станции их обязательно высадят. Мать что-то сказала и улыбнулась. «Ты чего?» – спросил мальчик. Но мать не ответила. Она смотрела мимо него и тихо напевала какой-то мотив. «Ужасный голос!» – вздохнули в темноте. «Ничего не ужасное!» – огрызнулся мальчик. «У вас самих ужасный!» Рассвело. Маленькие оконцы товарного вагона посинели, и в них начали проскакивать верхушки телеграфных столбов. Мальчик не спал всю ночь, и теперь, когда голоса притихли, он взял обеими руками горячую руку матери и закрыл глаза. Он заснул сразу, и его мягко потряхивало и постукивало спиной о дощатую стенку вагона. Проснулся он тоже сразу, от чужого прикосновения к щеке. Поезд стоял. Дверь вагона была открыта, и мальчик увидел, что 4 мужчин несут его мать на носилках через пути. Он прыгнул вниз на гравий железнодорожной насыпи и побежал следом. Мужчины несли носилки, высоко подняв и положив на плечи, и мать безразлично покачивалась в такт их шагам. Было раннее холодное утро. Обычный в этих степных местах мороз без снега, и мальчик несколько раз спотыкался о примерзшие к земле камни. По перрону ходили люди, некоторые оборачивались, смотрели, а какой-то парень, лет на 5 старше мальчика, спросил у него с любопытством: «Умерла?» «Заболела», — ответил мальчик. «Это моя мама». Парень с испугом посмотрел на него и отошел.
«Дом с башенкой» – единственный рассказ Фридриха Гринштейна, напечатанный в СССР до отмены цензуры. Помню номер журнала «Юность» 64-го года с этой публикацией. Моя учительница литературы хранила его на особой полке, рядом с выпуском «Нового мира», где был напечатан «Один день Ивана Денисовича», и журналом «Байкал» с отрывками из книги Аркадия Беленкова о Юрии Олеше.
Я спросил Еву Нейман, когда она впервые прочитала этот рассказ.
Я купила книгу, и когда открыла, первый рассказ в этой книге был «Дом с башенкой». Это был первый том из трехтомника. Я в букинисте нашла только один том вот писателя, которого мне очень хвалили.
Издательство «Слово».
Да, первый, да, совершенно верно, да.
Но вы живете в Германии, так что, вероятно, встречались с самим Гринштейном.
Да, да, я с ним познакомилась незадолго до его смерти.
Но не обсуждали планы фильмов по его рассказам?
Обсуждали. Мы даже начали работать над фильмом «У реки» по его рассказам «Старушки и разговор». Потом он очень сильно заболел. Его не стало. Его работу тогда продолжил сценарист Сергей Четвертков. И по поводу «Дома с башенкой» мы тоже с ним говорили. Он мне рекомендовал не начинать с него. То есть сначала снять «Старушек».
Он планировал сам сделать этот фильм, да? С Тарковским, с Клепиковым. Расскажите, пожалуйста, об истории взаимоотношений этого рассказа с кинематографом.
Но, видите, к нему многие подступались. И что-то такое не получалось. Как-то так сложилось, что материал, оказывается, ждал меня. Чему я очень рада. Я знала, что существует сценарий «Дом с башенкой». Я искала, и в конце концов я нашла у Юрия Николаевича Клепикова. Они писали сценарий вместе с Гринштейном. Это должна была стать дебютная работа самого Клепикова, режиссерская. Тогда это не прошло. Причем так травматично для Клепикова, что он даже отказался от идеи быть режиссером. И так и остался сценаристом. Вот все, что я об этом знаю. Сценарий я прочла, но я его не использовала.
Почему?
Почему? Он мне не подошел.
А чем он отличается от вашего сценария?
Всем отличается. Я старалась придерживаться гринштейновской драматургии. Потому что, когда начинаешь анализировать все в этом рассказе, понимаешь, что это абсолютная и совершенная форма. Я это поняла и старалась этого придерживаться. И таким образом рассказ помогал мне. Когда-то мне сам Гринштейн сказал: не думай об собственных сценариях, лучше адаптируй. Это тебе даст больше места для твоего творчества. И вы знаете, да, я послушалась его совета, и мне кажется, что так это для меня подходит больше.
То есть он вам даже не предлагал посмотреть свой сценарий, вы его
у
нашли случайно?
Этого сценария не было даже. А может быть, был, может быть, есть. Во всяком случае, я потом обращалась к его сыну. Никто не знал, где сценарий. Я с трудом добралась до Клепикова, и все-таки он, спасибо ему большое, дал почитать. Но не подошел.
Да, может быть, просто он адаптировал его для советского кино с какими-то цензурными соображениями, может, в этом дело?
Как мне показалось, не без того. Они очень хотели, чтобы фильм прошел, поэтому они там... Сценарий, который был написан, он не такой совершенный, как сам рассказ.
А вы изучали историю взаимоотношений Тарковского с идеей вот этого фильма?
Об этом я, к сожалению, ничего не знаю. Я только знаю, что якобы Тарковский собирался, что у него была идея, но не сам «Дом с башенкой», а якобы продолжение. Но, честно говоря, я ни в чем, что я только что сказала, не уверена. И толком ничего не знаю. И сам Гринштейн мне этой тайны не открыл.
Ну, когда вы работали с этой идеей, не нависала тень Тарковского над вами? Вот Тарковский снял бы это так, да? То есть, когда думаешь, что Тарковский собирался это делать, это же очень сильный такой психологический прессинг, нет?
Нет, нет. Достаточно собственного внутреннего прессинга. Это тоже не из легкого испытания. То есть прессинга и так достаточно. Но вот именно то, что там Тарковский или Клепиков, или еще там... Или...
Ну, вы учились у Киры Муратовой, и здесь,
это
конечно...
Нет? Нет, это неправда. Я училась в немецкой киноакадемии. У Киры я проходила практику. Практику сидела и наблюдала, как она снимала «Второстепенные люди». Что вы хотели сказать?
Ну, ваше восхищение Кирой Муратовой заметно в этом фильме. Там есть ее образы, да, ее манера строить диалог, например.
Я понимаю. Вы мне хотите сказать, что... Я это очень часто слышу, что я как якобы такая, ну, копия, но побледнее Киры Муратовой.
Нет, ни в коем случае.
И что там плагиат, это я тоже слышала. Нет. Понимаете, в чем дело? Я моложе Киры Муратовой где-то на 40 лет. Так случилось, что я родилась позже. Да? Но она один режиссер, она сняла много фильмов, она признанный мастер, мною, кстати, очень уважаемый и почитаемый. А я другой режиссер, я в начале пути. Но это Муратова, а это Нейман. Это Тарковский, а это там Вася Пупкин. Как-то хочется, я не знаю, если вам кажется, что похожи манеры или что, это вам виднее, чем мне.
Ну, в этом нет решительно ничего дурного, это замечательно.
Я в этом ничего замечательного, я вообще этого не вижу. Тем более далека от оценки того, что не вижу.
Ну, вот эти вот диалоги такие вот,
эти диалоги,
повторяющиеся, да, это же муратовские.
Это не муратовские, это, ну, не вот муратовские. Да, вот эти повторяю, вы имеете в виду, наверное, там два мужчины разговаривают и повторяют
дела,
все
как
время.
Дела?
Как... Дело в том, что это отец и сын. Сын говорит всегда только так. То есть это мои знакомые, это никакие не актеры, это мои знакомые. Сын всегда говорит: спасибо, хорошо, хорошо, ничего, спасибо. Папа всегда спрашивает, как дела? Если у него спросить, как дела, он говорит, а как вообще? То есть это я списала из жизни вот именно вот этих вот живых людей. Причем сын снимался у меня в картине «У реки» с абсолютно идентичным текстом. Я думаю, что другого никакого текста этот молодой человек сказать не может, да? И он мне именно этим и очень симпатичен.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров», режиссер Ева Нейман, рассказывает о своем фильме «Дом с башенкой».
Вы сказали, что для вас очень важна тема этого рассказа и сама история 40-х годов. Но я сформулирую для себя эту тему, может быть, совершенно по-другому. Это о таком советском расчеловечивании. Ну и плюс, у, конечно, Горенштейна есть очень сильный христианский мотив. Как вы для себя формулируете тему этого рассказа?
Для меня тема этого рассказа. Вот это такая тоска почему-то родному, тоска по-теплому. И ярче всего эта тоска заметна, когда тебя что-то очень сильно угнетает. Вот поэтому, пожалуй, во время войны такие очень жесткие обстоятельства и такая очень страшная жизнь, и очень чужие люди, и очень холодно. И так в это время ты тоскуешь почему-то родному, так хочется домой, так хочется к маме. Вот это для меня главное.
Последняя фраза фильма «Неужели это никогда не кончится?» Это о чем?
О кошмаре, который вокруг во время войны. Об этих человеческих страданиях.
Но это не обязательно война. Советская жизнь вся была такая.
Советская жизнь была разная, я думаю. И определенно были люди, которые были счастливы. Да? Я даже таких знаю. И определенно были люди, которые любили, которые рожали детей, которых жизнь была как жизнь. Ну, вот такие вот условия игры были. Не знаю, я не склонна вдаваться в такие политические вещи. Я камерней смотрю на вещи.
Ну, Горенштейн как раз об этом думал постоянно. Думал, о вот этой советской мутации. Да,
это правда, это правда. Он об этом думал, но я не Горенштейн.
Да, «Псалом» — это же об этом.
«Псалом» — это обо всем, но в определенном антураже, скажем. Но кроме всего, но меня возбуждает не тема Советского Союза, да, а что-то человеческое. Я, когда делаю кино, я стараюсь, пытаюсь создать какой-то мир свой, мой, мне дорогой, мне родной. Но силы и времени уходит на производство кино очень много. Это значит, что мне очень долгое время нужно находиться в определенном состоянии. И такие вещи, как какое-то возмущение там, Советским Союзом, системой или еще чем-то, это надолго меня лично не возбуждает.
То, что вы любите, это Одесса, где вы снимали, да? Что вас в одесской атмосфере привлекает? Почему Одесса? Горенштейн – это же Бердичев.
Ну, Горенштейн – это не только Бердичев, но Горенштейн – это Горенштейн. А я – это я. И я очень люблю Горенштейна. Безумно. То есть до сих пор я считаю, что это один из величайших авторов мировой литературы всех времен, и восхищаюсь и так далее. Но это не значит, что у меня абсолютно идентичные с ним взгляды абсолютно на все. И это, ну, не значит этого. Я люблю Одессу. У меня моя жизнь. У меня было мое детство. У меня свои переживания, свои родственники. Да? Своя история семейная. Свои мироощущения. Горенштейн был меня намного старше. Я когда с ним познакомилась, мне было 26, а ему 69. Поэтому, естественно, у нас разные мироощущения. В любом случае, то, что довелось пережить ему, мне, слава богу, не довелось. Поэтому всего масштаба я, может быть, даже и оценить не могу. Не знаю этих переживаний, но, во всяком случае, у него есть один очень благодарный читатель в моем лице.
Ну, в моем тоже. Как вы нашли этот самый дом с башенкой? Это тоже какой-то дом важный для вас?
Это декорация. Эту декорацию мы построили, в общем, она соответствует моему представлению и решению. Но, кроме всего прочего, она должна была кое-что скрыть там. То есть, по техническим соображениям, она вышла такой, какой она вышла. И она мне очень нравится.
Очень. Это же дом мечты, в дом, в который он не может войти, в котором он хотел бы жить.
И вот этот домик, который мы видим, это домик моей мечты. Я не знаю, какая мечта была у Горинштейна, но этот домик моей мечты. Мне кажется, что там, в этом домике, есть какая-то тайна, и образ этого домика – это что-то мне очень родное.
Это ведь последняя роль Кати Голубевой, да?
Нет. После съемок в моем фильме она еще играла где-то.
Как вы выбрали ее на эту роль? Почему? Она ведь довольно мало снималась.
Она мало снималась. Но дело в том, что я работала с Римвидесом Лейпусом, с оператором. А он когда-то снимал Бартеса. И когда мы искали мать, он вспомнил о такой актрисе. Я думаю, действительно. И мы ее пригласили, она приехала. И мы подошли друг к другу.
Она смотрела материалы фильма? Вообще интересовалась его судьбой?
Она снялась, потом она еще раз приезжала на озвучание. Фильм еще не был готов, то есть она только озвучила свою роль. А потом скорости ее не стало.
А мальчик? Сколько ему лет?
Ему 8 было тогда.
Невероятно сложная работа для 8-летнего мальчика.
Да, очень сложная работа. Я им восхищаюсь, я своим маленьким актером горжусь. Могу только признаться, что разница между Димой Кабицким и тем человеком, которого мы видим на экране, невообразима. То есть это абсолютно другой человек. Поэтому я, в общем-то, горжусь собой тоже.
Он видел фильм?
Нет.
Будете показывать?
Ну, конечно.
Что для вас центр этого фильма? Может быть, есть какая-то сцена или какое-то движение, которое вы бы назвали для себя центральным, ключевым? В фильме как в архитектурном сооружении, вот так вот, если говорить, как в конструкции.
Здесь там такой жест, он повторяется на самом деле, когда мальчик похлопывает маму по руке. Почему-то, когда я вижу, я всегда радуюсь. Я это сделала осознанно, это никакие не символы, ничего, но мне нравится этот жест. И каждый раз, когда я вижу на экране, меня этот жест радует.
На «Волнах свободы» режиссер Ева Нейман рассказывала о своем фильме «Дом с башенкой». Сразу после сводки новостей мы продолжим июльское кинообозрение в радиожурнале «Поверх барьеров». Впереди разговор о 103-летнем режиссере Мануэле де Оливейре, снявшем в этом году новую картину.
Свобода. Новости.
В Москве половина двенадцатого. В Вашингтон для переговоров о так называемом списке Магнитского прибыла делегация российских законодателей. Члены Совета Федерации Алексей Чернышов, Виталий Малкин, Александр Савинков и Валерий Шнякин распространили среди американских сенаторов документ, в котором, в частности, утверждается, что в России ведется парламентское расследование смерти Сергея Магнитского. Первичные выплаты пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае в четверг будут завершены, заявил журналистам губернатор региона Александр Ткачев. Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых черных списках сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении и законопроект, возвращающий в Уголовный кодекс статью о клевете. Следственное управление по Чувашии проверяет информацию о возможном массовом самоубийстве заключенных колонии номер 6 в Чебоксарском районе республики. В Сирии, по данным правозащитников, в среду погибли по меньшей мере 52 человека. Большинство стали жертвами столкновений в Дамаске. Армейские подразделения продолжали обстрелы в провинции Хомс. Особенно пострадал город Растан. Президент Египта Мохамед Мурси в среду отправился с двухдневным официальным визитом в Саудовскую Аравию. Там он проведет переговоры с королем Абдаллой и высокопоставленными чиновниками. Это первая зарубежная поездка Мурси после инаугурации. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по случаю Всемирного дня народонаселения призвал все страны выработать универсальный подход к решению проблем репродуктивного здоровья человека. Капитан потерпевшего крушение круизного лайнера «Коста Конкордия» принес извинения всем пострадавшим и родственникам погибших. В результате того, что 13 января около острова Джильо судно село на мель, погибли 32 человека.
На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров» у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем июльское кинообозрение. На Карловарском кинофестивале испанский продюсер Луис Миньяро представил свой документальный фильм о Мануэле Ди Оливейре, старейшем из работающих сейчас в кино режиссеров. В этом году Ди Оливейре исполнится 104 года. Сейчас он завершил работу над фильмом «Геба и тень» с Клаудио Кардинале и Жанной Моро. Премьера состоится в сентябре на Венецианском фестивале и уже начал съемки следующего фильма. Луис Миньяро работал с Оливейрой на съемках «Причуд одной блондинки» и «Странного случая Анжелики» и записал интервью с режиссером после окончания съемок «Анжелики» в 2009 году. Мануэлю Ди Оливейре тогда исполнился 101 год, так что 20-минутный документальный фильм называется «101». Это прекрасное дополнение к «Странному случаю Анжелики», и надеюсь, что в бонусах к будущим ее DVD-изданиям окажется и скромный, но любопытный фильм испанского продюсера. Кстати, Луис Миньяро говорит, что именно после знакомства с Оливейре он решил не только продюсировать кино, а в его продюсерском списке немало знаменитых картин, скажем, «Дядюшка Бунми», но и снимать. Он снял уже две игровых ленты. После карловарской премьеры фильма «101» продюсер рассказал о том, что его знакомство с великим португальским режиссером состоялось по воле высших сил.
Оливейра убежден, что многое из происходящего в нашей жизни невозможно контролировать и постичь рассудком. Мы – частица космоса, и внезапно между нами возникают связи и завязываются отношения. Но это не наш сознательный выбор, а работа провидения. Вот так произошло и у нас с ним. Мы встретились в очереди в кассу на Берлинском кинофестивале. Он стоял как обычный зритель, все билеты были проданы, я встал за ним и узнал его. Так мы и познакомились. А 10 лет спустя, в 2007 году, мы снова совершенно случайно встретились в Берлине и стали обсуждать совместный проект. Оливейра обдумывал «Анжелику», а я тогда продюсировал фильм «Хосе Луиса Герина» в городе Сильвии, где играла Пилар Лопес де Айяла. И вот так они оказались в одной лодке, актриса и Оливейра. Свершилось очередное волшебство судьбы. Сценарий «Анжелики» был готов уже в 1952 году, но фильм не удалось снять из-за разных проблем – политических, цензурных, экономических. В Венеции на встрече с Оливейрой и его португальским продюсером мы решили, что нужно делать этот фильм, ждавший своего часа столько десятилетий. Но когда все уже было готово к съемкам, Оливейра сказал: «Нет, этот фильм нужно еще дорабатывать. Но у меня есть другой проект, уже готовый. «Причуды юной блондинки». Мы были, конечно, обескуражены, но не стали спорить. Все-таки это сам Оливейра. Потом уже мы поняли, что это была уловка. Оливейра опасался, что, сделав «Анжелику», мы охладеем и не возьмемся за блондинку. Так что он решил поменять фильмы местами. Ну что же, в результате появился не один шедевр, а два.
Продюсеру не пришлось жалеть о том, что он взялся работать с Мануэлем Ди Оливейрой.
Когда в Лиссабоне начались съемки «Причуд юной блондинки», Оливейра подошел ко мне и спросил: «А вы что здесь делаете?» Я был очень смущен. «Ну как же, я ко-продюсер вашего фильма». «Да-да, я знаю, но почему вы продюсируете мой фильм?» «Ну потому что вы для меня мастер, равный Бунюэлю». И вдруг он сказал неожиданно: «Случайность повелевает судьбой». Он имел в виду, что меня привела на съемочную площадку судьба, что высшие силы распорядились так, чтобы я помог ему сделать этот фильм. Помните, в «Причудах одной блондинки» Пол похож на шахматную доску? Это доска, на которой играет судьба. Это не подчеркнуто, этого даже не было в сценарии, но это атмосфера, одна из тайн этого фильма. Вообще, фильмы Оливьеры нужно смотреть очень внимательно. Каждая деталь имеет значение. Скажем, часы без стрелок, время остановилось. Конечно, это кино для большого экрана, на мониторе детали теряются. В этом волшебство кинематографа Оливьеры. Он насыщает фильм деталями, которые придают ему свежесть. Он очень тщательно разрабатывает сценарий, но потом, во время съемок, добавляет неожиданные детали. Когда мы снимали «Странный случай Анжелики», мы проезжали деревню, в которой стоял памятник, человек с указующим перстом. Оливьера сразу сказал: «Это то, что мне нужно». Мы сняли эту статую, и в фильме она стала указывать герою его роковой путь, предназначенный судьбой, к дому, где он влюбится в мертвую Анжелику. Так что Оливьера в этом смысле очень молодой режиссер. Он не привязан к сценарию, он все время его дополняет во время съемок. Я работал с 20-летними режиссерами, и у них сознание не такое юное, как у Оливьеры.
В фильме Луиса Миньяра есть и интервью с супругой Мануэля де Оливейры. Она на 10 лет его младше, а женаты они уже больше 70 лет.
Его родственники работают вместе с ним. Гардеробом занимается его дочь, помощник оператора, один из его племянников, а его внук Рикардо Трепа играет во многих его фильмах. Финансовыми делами занимается один из его сыновей. И так, конечно, ему работать гораздо проще. Надо сказать, что он снимает очень энергично. Он никогда не делает больше 3 дублей и, как правило, использует 1 дубль. Он всегда готов к съемкам и работает по 8 часов в день. Делает все очень быстро, а семья его оберегает.
На вопрос Луиса Миньяра, какие чувства вызывают у него современность, столетний Мануэль де Оливейра отвечает: печаль.
В моем фильме Оливьера говорит, что он с печалью смотрит на современный мир, где больше нет ценностей, которые существовали во времена его молодости. Мы с ним обсуждали это, и он говорил, как его пугает, что миром теперь управляют банки, а политики играют роль секретарей у финансистов. Глобализация, по его мнению, уничтожает очень многое: привычную еду, отношения в семье и особенно язык. Не португальский язык, конечно, потому что на нем говорят десятки миллионов людей в Бразилии, но местные диалекты. Но все-таки я думаю, что Оливьера очень современный режиссер. У него есть фильм «Весеннее действо», один из моих любимых. Там крестьяне разыгрывают страсти Христовы. И этот фильм был снят до «Евангелия от Матфея», «Медеи» и других фильмов Пазолини. То есть он был первооткрывателем. Кому-то его фильмы покажутся слишком медленными, но на самом деле они очень современные, потому что он изобретает новый киноязык. Когда Мигель Гомеш снял «Наш любимый месяц август», это было «Весеннее действо» 40 лет спустя. Фильм Оливьеры «Обреченная любовь» идет 3 часа, и за это время вы ни разу не видите лицо героини. Либо профиль, либо она не смотрит в камеру, потому что она обречена, и в конце она кончает с собой, и мы видим только белый платок, который летит и падает в воду. Это очень красивый образ. В «Причудах одной блондинки» он хотел показать, что лиссабонская мелкая буржуазия живет в восстановившемся времени. Поэтому, хотя все происходит в 20 или даже 21 веке, там были костюмы 19 века. Оливьера хотел подчеркнуть, что эти люди живут в позапрошлом столетии. Фильмы Оливьеры театральны. Он очень внимательно относится к сценографии. Он помещает своих персонажей в такие коробки-макеты и сам перемещает предметы на сцене. Все решает он, а не художник. В «Причудах блондинки» есть сцена, в которой главный герой вынужден уехать в Кабо-Верде. Для португальца это все равно, что для англичанина переезд в Австралию в 19 веке. Своего рода ссылка. И во время съемок Оливьера вдруг сказал, что не хватает картины с ангелом. Мы сначала не поняли, что он имеет в виду. Когда картина нашлась, он попросил оператора направить на нее свет. Оказывается, он придумал, что этот ангел должен быть в центре сцены, как бы намекая герою, что рай еще существует. Фильмы Оливьеры полны вот таких мастерских деталей. И я не сомневаюсь, что он великий режиссер, равный самому Бунюэлю.
О Мануэле де Оливейре, старейшем режиссере, работающем сейчас в кинематографе, рассказывал Луис Миньяра, копродюсер его фильмов «Причуды одной блондинки» и «Странный случай Анжелики». Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». кинокритик Борис Нелепа подготовил для июльского кинообозрения рассказ о фильме одного из своих любимых режиссеров. Картина «В другой стране» корейца Хон Сан Су участвовала в мае в конкурсе Каннского кинофестиваля.
В новой ленте главную роль играет Изабель Юпер. Точнее, три главные роли. Фильм разделен на три новеллы. В каждой из них фигурирует француженка Анна, курортный городок, несколько пересекающихся персонажей и ряд совпадающих деталей. В каждой возникает едва говорящий по-английски романтичный спасатель. В первой главе он приглашает героиню в свою палатку и поет для нее трогательную песню. Это первый фильм Хон Сан Су, снятый практически полностью не на корейском языке. И, конечно, без привычных субтитров куда проще оценить его замечательный драматургический талант, а также можно посмеяться шуткам, многие из которых основаны на трудностях перевода и сложностях коммуникации между героями, вынужденными говорить на чужом языке. Эта остроумная летняя картина могла бы называться «Женщина на пляже», не будь у Хона уже фильма с таким названием. Приятно и то, что режиссер, несмотря на участие европейской звезды, не стал пытаться делать какое-то большое и серьезное высказывание, а снял совсем скромный фильм, стоявший особняком в официозном и парадном Каннском конкурсе. Это тонкое и ускользающее от определения кино. Оно и смешное, и грустное, к тому же достаточно сложно устроенное. Не одна Юпер здесь играет сразу несколько ролей. Также одна из корейских актрис играет сразу двух персонажей. А вопрос, связаны ли все эти три новеллы друг с другом или являются просто вариациями одной и той же истории, так и остается открытым. Потому что вроде бы все три главы независимы друг от друга, но только почему-то ряд деталей и предметов кочуют из одной в другую. Мне удалось встретиться с актрисой Изабель Юпер и режиссером Хон Сан Су и послушать, что они сами думают про фильм. Хон Сан Су известен тем, что достаточно вольно подходит к таким формальностям, как сценарий, а также любит импровизацию. Свой рассказ о съемках Юпер начала как раз с этого.
У него никогда не бывает сценариев. По крайней мере, в этот раз вышло так. Была только идея. Это загадка для меня, как развивался весь этот процесс. Я никогда не задавала ему вопросов, потому что не хотела принуждать давать ответы. Единственная вещь, которую я точно знала, то, что я буду играть трех персонажей. Французского режиссера-документалиста, отправляющегося повидать друзей в Корее. Женщину, встречающую своего любовника в отдаленном месте. Третья история оставалась неясной даже буквально за пару дней до съемок. Вышло, что это одинокая брошенная женщина.
Актриса сравнила стиль работы Хон Сан Су с написанием стихотворений.
Конечно, это не традиционная история с классическим нарративом. Это вид кино, где одновременно смешивается миллион вещей. Оно в первую очередь поэтическое, ведь поэзия самое сложное, что можно перенести на экран, поэтому это такая редкость. Поэзия означает свободу, загадочность. Ты должен принять то, что вещи будут представлены на экране без однозначных или нормальных связей. И нужно принять этот ход вещей, как будто при чтении стихотворения. Это не телевизионный фильм с началом, серединой и финалом. Поскольку он так открыт в плане формы, то он открыт и миллиону чувств и переживаний. Это смешной, бурлескный фильм. В то же время это история женщины, любви, одиночества, зависимости, поиска чего-то. У нас есть три повторяющиеся кадры женщины, стоящей к нам спиной и смотрящей на море. Для меня в таких сценах и заключен весь смысл снимать кино. Не знаю, понимаете ли вы, но для меня это главное. Я всегда люблю цитировать французского режиссера Мариса Пиала. Он как-то сказал, что, к сожалению, мы никогда не сможем увидеть лучшие фильмы, потому что самые лучшие фильмы появляются до команды «Мотор» и после слов «снято». До «Мотора» и после «снято» — это и есть жизнь. А когда звучит «Мотор», ты попадаешь в вымысел, жизнь пропадает. Мне кажется, что все великие режиссеры пытаются как раз запечатлеть жизнь.
Сам Хон Сан Су во всех интервью обычно немногословен, поэтому и на вопрос о том, почему он проявляет интерес к формальным структурам и почему он решил выстроить фильм из трех новелл, он дал уклончивый ответ.
Я не знаю, почему я пришел к трем разным героям в одном фильме. До сих пор не знаю. Так вышло. Простите.
Что касается этого вопроса и ответа Хон Сан Су, я думаю, что три истории — это основа фильма. В нем же мы никогда ни на что не получаем ответы. Ни одна из маленьких новелл не приводит к финалу. Они заканчиваются друг за другом, а фильма нет. Это приводит к идее, что никогда ничего не заканчивается. У них у всех открытый финал, ну, за исключением последнего кадра с дорогой. Она все еще длинная.
Хон Сан Су часто называют самым европейским из корейских режиссеров. К тому же в главной роли он снял Изабель Юпер, звезду европейского арт-кино. Поэтому закономерным стал вопрос о влиянии европейского кино на его творчество.
Я люблю Эрика Ромеро очень и уважаю его, как он изображает отношения. Я люблю его, чувствующий директор, многих художников, как он. Но когда я делаю свой фильммейкинг, я не думаю про других, про этих художников. В первую очередь, я люблю этих людей. Есть что-то во мне, что резонирует с этими людьми. Вначале они вдохновляют меня на следование своим собственным путем. И я пытаюсь искать мой собственный язык.
Мотив перевоплощения, актерской игры, условности, заданной в картине Хон Сан Су, продолжился во многих других картинах Каннского фестиваля, будь то «Вы еще ничего не видели» Ален Рене или «Священные моторы» Леоса Каракса. Другой сюжет фестиваля – антикапиталистические манифесты. В таком ключе снята экранизация «Преступления и наказания» казахским режиссером Дарижаном Амирбаевым. Рифмуется с ними «Вкус денег» другого корейца Им Сан Су. И, конечно же, одна из главных премьер – «Космополис» Дэвида Кроненберга, в котором цитируется коммунистический манифест Маркса. Переместимся с Каннского фестиваля в Сочи. Рифмой картине Кроненберга неожиданно стал «За Маркса» Светланы Басковой, показанной в конкурсной программе «Кинотавра». Его спродюсировал знаменитый акционист Анатолий Осмоловский. Баскова хорошо известна бескомпромиссным подпольным фильмом «Зеленый слоник», у которого на YouTube сотни тысяч просмотров. «За Маркса» сильно отличается от ее предыдущих работ. Главная его тема – поиск справедливости, который ищет святой литейщик в исполнении Сергея Пахомова. Светлана Баскова сняла ироничный и неординарный фильм. Она умеет подметить то, чего в российском кино никогда не изображали. Например, повседневную красоту и сложность рутинного фабричного труда. В фильме хватает трогательных сцен, а главное его настроение, основа подхода – чувство уважения к каждому из персонажей, которым буквально пропитан каждый кадр. Мы поговорили со Светланой Басковой о ее фильме. Вследствие какого-то курьеза ваш фильм заявлен в программе в качестве дебюта. Как вы сами оцениваете «За Маркса»? Это новый этап для вас или продолжение ваших андерграундных видеоопытов?
С одной стороны, это продолжение, потому что поднимаются все те же социальные темы. С другой стороны, это, безусловно, новый этап, потому что это попытка выйти на массового зрителя, на широкий экран. Есть, возможно, уже сцены, которые невозможны без бюджета, которые возможны только при вливании некоторых денег в эти сцены. И поэтому, имея некоторое количество денег, я смогла снять этот фильм, который, конечно, отличается от предыдущих и по форме, и по масштабу высказывания.
Многим при просмотре в первую очередь в голову пришла «Стачка» из Эйнштейна, а также левые фильмы Годара, которые обсуждаются вашими героями. Вы думали об этих картинах?
Не, знаете, я вообще об этом ни о чем не думала, когда снимала, потому что я снимала свою историю, которая мне интересна, и куда-то оглядываться не было смысла. Я была настолько увлечена тем, что происходит, и хотела именно зафиксировать то, что происходит, искренне, откровенно, вот все как есть.
Но при этом остаются визуальные отсылки. В одном из кадров, например, можно разглядеть Кабакова.
Ну, это, наверное, все-таки преувеличение, потому что это получилось на самом деле так случайно. Наверное, в подсознании человека существует, безусловно, весь его опыт, все, что он увидел, все, что он сделал, и ничего специального здесь не было. Здесь только была отсылка к иконе, к Троице, но и то эта отсылка эстетическая. Просто был очень красивый кадр, и он сам по себе был хороший. Здесь не было такой отсылки к Троице. Просто это так вот совпало, и получилось, что это и отсылка, которая меня устраивает, и вот такой вот кадр, где то трое человек, то двое, то никак нет.
Для меня главная тема вашего фильма – чувство собственного достоинства. Главный герой, утратив его, словно умирает и превращается в полую оболочку, живет автоматически.
Тема чувства собственного достоинства, она там такая достаточно важная, и там теоретизируется на эту тему, вспоминается, как раньше, собственно, об этом говорили, и показывается, как людей не устраивает, как они живут и что они видят вокруг себя. Но, с другой стороны, проявлять чувство собственного достоинства в той ситуации, в которой я рассказываю о постоянном движении, о заводе, это достаточно сложно и, на самом деле, героический какой-то поступок. Но иногда люди выбирают между все потерять и все-таки сказать, что я не хочу быть униженным, я хочу сказать, что я есть я, и что я человек, и что если я даже рабочий, то мне не должно быть стыдно за то, что я рабочий. Поэтому чувство собственного достоинства – это очень важная тема, и в последнее время, я думаю, люди, которые все-таки на нижней ступени иерархической в нашем обществе стоят, они, собственно говоря, эта тема не возникает, наверное, у них, либо возникает, ну, в каких-то других формах, да, формы злости, агрессии и так далее. И здесь, в данном случае, приводится некая другая форма.
Насколько я знаю, вы провели большую подготовительную работу перед съемками, результатами которой стала документальная лента о профсоюзном движении «Одно решение сопротивления».
Да, это так было, ну, потому что для того, чтобы знать материалы вообще, хоть как-то его чувствовать, что-то рассказать, конечно, безусловно, нужен такой опыт. Год был посвящен исследованию этого вопроса, чтобы я сама все поняла, чтобы я сама хотела все это прочувствовать, и чтобы мне тоже хотелось солидаризироваться с этими людьми, что, в общем, произошло. И я никак не могу остановиться, когда сейчас какие-то мероприятия проходят где-то в других городах, я все равно продолжаю ездить. Действительно, как-то мне эта тема не отпускает уже сильно это дело как-то глубоко. Но в данном случае все-таки для меня важно, что именно независимые профсоюзы являются тем посредником между обществом и народом, которые могут на адекватном языке объяснить обществу, людям, которые это не понимают, объяснить, что это такое, какие проблемы, и в то же время народу объяснить, что можно с этим сделать, какими-то средствами, такими вот, которые прописаны в законах. Потому что как раз эти люди, они могут остановить взаимонепонимание между тем классом, который, собственно говоря, наверху буржуазным, и самим народом. Это такое, собственно говоря, предложение, совет для того, чтобы найти общий язык и как-то не сталкивать людей лбами, не имея никакой платформы. А эти люди, они способны дать экономическую, политическую платформу, на которой можно строить диалог.
Вот диалог – очень важное слово. Мне очень близко чувство уважения, которое считывается в каждом кадре. В фильме много обсуждений, литературы, кинематографа, рабочие обсуждают Годара. Подчеркивается, что искусство не является элитистским и может быть понято самыми разными людьми.
Безусловно, это некоторая условность. Безусловно, это художественное произведение. Здесь нет такого прям прямого, что только Годар и все. Ведь Годар берется как просто самый известный кинорежиссер той волны 60-х годов. И он как известный человек, который тоже может быть доступен и понятен простым людям. И, в принципе, есть фильмы, которые, правда, они могут понять. И на фоне вот этой вот борьбы, которая там тоже существует по поводу точки зрения Годара, его гражданской позиции, там достаточно понятно. И в то же время это давно было сделано, и это давно надо было бы изучить. И то, что мы сейчас как-то удивляемся, ой, Годар, там, мы показываем, что мы тоже недалеко от этого развития ушли, что нам бы уже о ком-то другом можно было бы поговорить, более загадочном для этих людей. А мы все как бы тоже вот получается с ними на том же уровне. Только мы только что посмотрели Годара, а они вот его будут смотреть.
В начале беседы вы говорили о широком экране и выходе к зрителю. Уже понятны перспективы дальнейшего проката фильма в кинотеатрах?
Трудно режиссеру об этом думать, потому что, так как я независимый режиссер, я этого вообще ничего не знаю. И будем надеяться, что наши продюсеры это удастся сделать. Но сейчас мы едем на фестиваль в Вологду. И на фестивале в Вологде есть также показы некоторых фильмов «Череповцы». Я попросила организатора, чтобы фильм показали в «Череповце». Мне очень интересно, как люди будут на это реагировать. Я хочу сделать даже такие вот бумажки, там нравится, ненавижу, какой-то произвести опрос или там какие-то мнения, какой-то репортаж такой сделать, потому что самое важное, я художник, я, может быть, ошибаюсь, это вот с моей точки зрения, это так. Я хочу понять, как вообще меня воспринял зритель в «Череповце». Мне это очень интересно.
И последний вопрос. Когда вы еще работали над фильмом, в интернете появились рекламные ролики с сюрреалистическими сценами, где, например, голый Пахомов бегал в снегу.
Да, это были сны главного героя, которые не вошли в картину. Они были сняты в разных городах нашей страны, и это все было очень красиво, очень здорово, и имело громадное значение. Но в какой-то момент, и, собственно говоря, благодаря тем зрителям, которые смотрели наш фильм, приходили сюда, «Синий фантом», и смотрели, и в том числе благодаря отборщику французского фестиваля, он сказал, знаете, мне, говорит, очень интересно все это смотреть, я не понимаю, вот эти сны, они меня куда-то отвлекают, ведь это же реальность, то, что происходит. Почему вы не хотите остаться в чистом жанре? А мне казалось, что чисто жанр это будет невозможно слушать, невозможно смотреть. И когда я поняла от человека опытного, который там является отборщиком Каннского фестиваля, что он опытный человек и, наверное, он знает, что говорит, я сначала возмутилась, а потом посмотрела, подумала, послушала. И знаете, когда ты можешь легко отказаться от того, во что ты вкладывал очень много сил, энергии, то, наверное, это правильно. Я от этого отказавшись, абсолютно не жалею об этом. То есть я ни разу не пожалела. Потому что, в принципе, ты можешь снимать, думать, там, вот эта чувственность, вот ты сейчас покажешь русскую душу, вот как я думала. А с другой стороны, правда, это твое представление, это твои как бы переживания личные. А все-таки, наверное, кино должно быть немножко отстранено от каких-то совсем уж личных субъективных переживаний. Иначе как-то это будет, наверное, неинтересно. И я решила остаться в чистом жанре производственной драмы.
Разговор кинокритика Бориса Нелепа с режиссером Светланой Басковой о фильме «За Маркса» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я, дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.